В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о первых канонических правилах, регулирующих монашескую жизнь, составленных святителем Василием Великим, а также о самом святителе Василии, великом церковном учителе и защитнике православной веры. Сегодня мы поговорим об известном сборнике писаний отцов-аскетов, который называется «Добротолюбие», а также об одном из самых древних авторов, входящих в этот сборник, Авве Евагрии Понтийском. Но возвращаясь опять к святителю Василию Великому, необходимо добавить, что его деятельность по организации и упорядочению монашеской жизни в Малой Азии, в Каппадокии, неотделима от деятельности его ближайших сподвижников, которых мы, конечно же, тоже упоминали, но нужно сказать, что они во многом равнозначны ему фигуры. Это его друг святитель Григорий Богослов, брат святитель Григорий Ниский, еще один их друг и современник святитель Амфилохий Иконийский. Ну, в качестве такого вот общего, что ли, заключения об их деятельности нужно сказать, что все эти святые отцы, святители оставили аскетические труды, которые в то же самое время неотделимы от их богословия. То есть здесь вот эта тема единства аскетики и догматики, она очень важна, и она прослеживается в мысли всех этих отцов. Также они вдохновляли друг друга своим примером, поддерживали друг друга в трудах и подвигах. Ну, конечно, несомненным лидером был святитель Василий Великий. Его братья и друзья поддерживали и помогали ему, но также и другие примеры, когда... Допустим, святитель Амфилохий Иконийский, который не хотел быть епископом. Ну, впрочем, как и Григорий Ниский, тоже не хотел быть епископом. Друзья вдохновляли их своими посланиями. Святитель Григорий Богослов редактировал правила и послания святителя Василия Великого, ну и так далее. То есть это было действительно настоящее сотрудничество, соработничество. И в том числе именно по организации монашеской жизни. Далее, третий такой вот важный момент, который я хотел бы отметить, это то, что путь монашества, путь девства не являлся для них исключительным каким-то путем избранных. Были в то время такие ереси, которые говорили о том, что вот монашество – это единственный и правильный, истинный, такое высшее христианство. Нет, для этих святителей и учителей все это было не так. Да, святитель Василий Великий не вступал в брак, но святитель Григорий Ниский имел супругу, святую Феосевию. И в то же время написал свой знаменитый труд о девстве, в котором он превозносил девство и монашеский путь, отмечая, что он является человеком брачным. Но святитель Амфилохий Иконийский уже напрямую утверждал равенство пути брачного и пути аскетического, девственного, монашеского, в противоположность тем ересям, которые распространялись в то время и в монашеской среде во многом, в среде пустынников, подвижников. И вот святитель Григорий Ниский после смерти своей супруги совершенно органично продолжил жизнь монашескую. Для него это была единая христианская жизнь. Это не было каким-то радикальным изменением образа его жизни. Вот об этом он писал в своем трактате, о том, что существует единственный и единый христианский путь жизни и подвижничества, соблюдения заповедей, и это есть самое главное. А одним из учеников святителя Григория Богослова был Авва Евагрий, отшельник Евагрий Понтийским, о котором мы сегодня не поговорим. Есть такая цепь церковного предания от учителя к ученику, от духовного отца к духовному сыну. Вот так святитель Григорий Богослов поддерживал и вдохновлялся примером святителя Василия Великого, а Авва Евагрий вдохновлялся примером святителя Григория Богослова. Но, конечно же, он был знаком и со святителем Василием Великим и с другими их сподвижниками и отцами. Но именно от них он получил азы, как он сам выражался, они насадили его цветок, а поливали уже, может быть, другие. Таким образом, Василий Великий и особенно Григорий Богослов оказали очень значительное влияние на Евагрия Понтийского. Почему мы собираемся сегодня говорить именно об этом отце? Об этом. Тем более, что нужно сразу же оговориться, некоторые его учения, ну, некоторые говорят даже, как он сам, да, был осужден на Пятом Вселенском соборе. Это было посмертное, то есть спустя практически полтора века после его жизни, осуждение. Но это осуждение на Вселенском соборе его трудов, некоторых его трудов, подчеркну, сыграло большую роль в том, что ну, многие его труды были утрачены просто или сохранились до нас в таком скрытом виде, о чем мы сегодня поговорим. Но Евагрий Понтийский очень важен для истории монашества, потому что именно он был тем первым человеком, первым отцом, который обобщил, суммировал и записал опыт аскетической жизни. Нужно сказать, что Евагрий был непосредственным учеником не только святых отцов каппадокийцев, но и непосредственным свидетелем начала, по сути, такого расцвета монашеской жизни в Нитрийской пустыне, в келиях. Он был учеником великих египетских отцов. Макария, даже двух разных Макария, Макария Великого, Макария Александрийского, наследником их. И то, чему учились от старца к послушнику, от учителя к ученику, он это все записал, обобщил и систематизировал. Он первый такой систематизатор аскетики, подвижнического учения. Поэтому он нам очень важен. Так как я уже упомянул, Авва Евагрий, вначале молодой Евагрий, он был очень близок с отцами каппадокийцами. По некоторым данным, святитель Василий Великий постриг его в чтецы, а святитель Григорий Богослов рукоположил его в диаконы. И Евагрий провел 3 года вместе с святителем Григорием Богословом в Константинополе, когда святитель Григорий Богослов был избран и стал патриархом, по сути, да, архиепископом, ну, тогда не было титула патриарха, архиепископом константинопольским. То есть занимал громаднейшую важность и пост в церковной иерархии. И вот Евагрий был его ближайшим помощником. Конечно, это было не просто так. Он обладал большими дарами, талантами и помогал ему в полемике с арианами, с арианствующими, потому что на тот момент готовился Второй Вселенский собор, на котором, можно сказать, были окончательно сформулированы те положения веры, которые выкристаллизовались в учениях святых отцов каппадокийцев. И вот тогда именно вера никейская, вера православная восторжествовала над арианством на Втором Вселенском соборе. Как раз вот 379 год знаменовался тем, что в этот год скончался святитель Василий Великий, не дожив 2 года до торжества уже на Вселенском соборе православия, так сказать, не увидел он земными очами плода уже такого вот материализовавшегося своих трудов проповеднических и просветительских по утверждению веры православной, но это уже осуществил его друг Григорий Богослов в сотрудничестве на тот момент с диаконом Евагрием. Он провел 3 года в Константинополе, Евагрий с Григорием Богословом, но позже с ним разошелся. Евагрий бежит из Константинополя. Нужно сказать, что на тот момент он еще не был монахом, он был диаконом. Вот в Риме, например, была даже такая традиция, что очень часто именно диаконы становились будущими папами римскими. То есть тот, кто был в сане диакона, можно сказать, правой рукой патриарха, архиепископа, он часто становился его наследником. То есть перед Евагрием были открыты прекрасные, скажем так, карьерные возможности. Но он от этого бежит. Бежит не просто где-то недалеко скрывается, в какой-то пустыньке, откуда его можно было бы достать, а бежит радикально. Он бежит в Палестину, где на Масличном горе он принимает монашество. А затем он бежит еще дальше. Он бежит в Нижний Египет, где поселяется в общежитиях Нитрийской пустыни, а затем уходит на отшельничество. Нужно сказать, что вот здесь его жизненный путь расходится с путем жизни великих каппадокийских святителей. То, что он искал в христианском учении, что для него было самым важным, он концентрируется на внутренней жизни. Именно это становится основным предметом его поиска и его систематизаторской и писательской деятельности, философского размышления и богословского осмысления в его трудах. Он не стал епископом, а был просто диакон, мы бы сказали, иеродиакон, да? А в Евагрии отшельник оставил нам аскетические писания, которые вошли и до сего дня входят в знаменитый сборник аскетических трудов святых отцов, называемое «Добротолюбие». Нужно сказать, что вот это название «Добротолюбие», по-гречески «филокалия», применялось не исключительно к тому сборнику, скажем так, пятитомному известному нам сборнику писаний отцов-аскетов, который мы имеем сейчас. А «Добротолюбием» назвали сами же отцы-каппадокийцы, труды Оригена, великого учителя Древней Церкви, разделившего такую трагическую судьбу вместе с Евагрием Понтийским. Но Ориген, конечно, жил раньше, и уже к периоду активного творчества об Евагрии приходит такой первый кризис оригенистский, первый большой спор, связанный с учением Оригена, который постепенно угас, но не до конца, и который в конце концов привел к тому, что учение Оригена и сам Ориген был осужден на Пятом Вселенском Соборе в 553 году. Но дело в том, что Ориген был первым систематизатором, первым богословом, отцом отцов. От него черпали многие мысли и вообще вот этот богословский дух святые отцы и каппадокийцы во многом. Да, они отвергли некоторые его мнения, выкристаллизовали, так сказать, православное учение, догматику, триадологию, но во многом они учились у Оригена. Он был их учителем, и его роль просто громадна для православного богословия. Он был организатором первых школ, вдохновителем, вдохновенным учителем, лектором, и, в общем-то, сам вел очень подвижническую жизнь, стремился к ней, хотя, как говорит история, не совсем разумно. В общем, трагическая судьба, трагический человек, не только его жизнь была трагична, безусловно, гениальный человек, положивший свои таланты на служение церкви, и вот осужденный как еретик. В то же время его идеи живут, и живы и действенны в трудах его продолжателей, великих отцов, которые являются великими отцами и учителями церкви. То есть вот такой парадокс. И такая трагичность его судьбы и во многом это также является верным и для судьбы Евагрия. Если говорить об Аве Евагрии, то его труды, часть его трудов носили аскетический характер, то есть то, что он называл праксис, а часть трудов были умозрительны, носили более богословский характер. И вот если его труды аскетические сохранились для нас в основном, то его труды богословские, которые как раз и были осуждены, которые действительно несут в себе следы оригенизма и платонизма, они сохранились в сирийском, армянском переводе. Ну, а, как я уже упоминал, его аскетические труды, ну, с них, в общем-то, начинается книга «Добротолюбие». Нужно сказать, что же это за сборник «Добротолюбие», вот именно наше «Добротолюбие», не то «Добротолюбие», которое составили отцы каппадокийцы, назвав этим словом труды Оригена. А вот то, что мы сейчас имеем, вот я, например, имею пятитомник в голубой обложке, который является репринтным изданием дореволюционного русского перевода. Вообще, вот значение «Добротолюбия» этого сборника, оно очень велико для нашей последней эпохи, для православного богословия, для православной аскетики. Оно настолько велико, что один из ныне живущих очень известных и больших ученых, богословов, священник нашего московского патриархата, отец Эндрю Лаут, который живет в Англии, является профессором, членом Британской академии, заслуженным профессором Дарамского университета. Он также был профессором в Оксфорде много лет. Так вот, отец Эндрю Лаут написал, сейчас она издана уже тоже и на русском языке, переведена книгу такую «Современные православные мыслители. От добротолюбия до нашего времени». Прекрасный труд отца Эндрю, который охватывает и дает прекрасные характеристики, выделяет какие-то основные характерные черты, мысли основных православных богословов и мыслителей, аскетов за вот более чем два века. И вот он за точку отсчета взял именно издание «Добротолюбие». Ну, нужно здесь сказать, что есть несколько сборников. Первое — это греческое «Добротолюбие», греческий сборник, составленный святителем Макарием и преподобным Никодимом Святогорцем. Они собрали выписки и творения святых отцов, которые хранились на Святой Афонской горе и почитались монахами, и не просто почитались, а употреблялись монахами для самообразования и для назидания, для учения и восприятия древнего отеческого опыта аскетической жизни и богословского также. То есть научение православному богословию в практике и в теории. Это вот труды святых отцов, начиная с отцов IV века, упоминавшийся нами уже, конечно, отец монашества Антоний Великий, Макарий, вот Ава Евагрий, его труды и множество-множество других отцов, Иоанн Лествик, Максим Исповедник, через все века, вплоть до святителя Григория Паламы, святой отец XIV века, который сам пользовался, конечно же, трудами этих святых отцов и черпал именно из этих рукописей православное вероучение и аскетическое учение о молитве Иисусовой, о непрестанной молитве, о видении света. Все это есть в трудах святых отцов, начиная с IV века, да, начала монашества, и так через все века и до XIV века. То есть вот такой широкий тысячелетний срез православной аскетической мысли, очень важный сборник. Оно было издано как книга в конце XVIII века. Параллельную работу проводил преподобный Паисий Молдавский, Величковский и его ученики. Он сделал перевод на церковно-славянский «Добротолюбие». Нужно сказать, что работа эта действительно проводилась параллельно. Не так, что сначала возникла греческая, а потом возникла славянская. Но, можно сказать, вот эта идея издания вот этого сборника, она витала в воздухе. И преподобный Паисий сделал этот сборник для православных славян. И именно так, через его учеников, труды святых отцов на славянском языке попали в Россию. И в Оптину пустынь, и на Валаам, где были ученики преподобного Паисия Величковского. Но вот то, что я упоминал уже, русское издание, чтобы «Добротолюбие» было написано современным, на понятном жителям России русском языке, вот уже для появления вот этого издания потрудился святитель Феофан Затворник, который перелагал славянское «Добротолюбие», но он творчески подходил к этому и произвел эти 5 томов русского «Добротолюбия», когда он жил в Затворе Вышинском. И нужно сказать, что он отсылал написанные им труды на Афон, где также это проверялось, сверялось, и, в общем-то, это издание является изданием и русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ну и очень важный, на мой взгляд, сейчас осуществляется английский перевод «Добротолюбия». Уже на протяжении более полувека изданы 4 тома, и вот 5-й том «Владыка Каллист Уэр», тоже знаменитый святитель и богослов, учитель, профессор оксфордский, в сотрудничестве со своими сподвижниками, переводчиками, начал вот это великое дело перевода на такой вот нынешний международный английский язык. И нужно сказать, что его перевод, английский перевод «Добротолюбия», он важен также тем, что в английском издании учитываются все новейшие научные находки, то есть то, что академическая наука раскопала, доказала за последнее столетие. Нужно сказать, что произошел очень большой прогресс в академической сфере, атрибуции, то есть соотнесение тех или иных текстов тем или иным отцам. И вот владыка Каллист уже в своем английском издании «Добротолюбие» объясняет и атрибутирует те или иные тексты тем или иным отцам. И уже мы имеем такой более аутентичный сборник. В том числе это касается как раз трудов Евагрия Понтийского. Потому что один из очень существенных, можно сказать, главных его трудов — это 153 главы о молитве. В русском «Добротолюбие» помещены в разделе преподобного Нила Синайского. Но сейчас уже никто не сомневается, что этот труд является трудом Евагрия Понтийского, который из-за упомянутого осуждения на Вселенском соборе некоторых его учений, его очень существенные и важные аскетические труды сохраняются под именем других подвижников и вошли и в греческое, и в славянское, и в русское добротолюбие под другими именами. Если говорить о том, что же вот было осуждено, что неправильного было в учении Оригена, Евагрия Понтийского, там много есть пунктов, но вот наиболее такое известное — это предсуществование душ. Это в общем и целом некая такая вот, ну, скажем, спиритуалистическая наклонность, которая характерна для платонизма. Она воплотилась в некоторых идеях Оригена и была подхвачена многими движениями монашествующих, которые назывались оригенистами. Было много-много разных подразделов, но в итоге были сформулированы анафематизмы, и наиболее существенно расходящиеся с православным учением моменты были анафематствованы. И нужно сказать, что да, действительно, вот этот момент о предсуществовании душ, что они такой были в духовном нематериальном состоянии, и потом они якобы не спали в земное состояние, и потом должно быть восстановление, апокатастасис. Опять все рациональные, разумные существа, ангелы, люди, они вернутся в такое нематериальное, первобытное состояние. То есть идея тоже всеобщего восстановления, она тоже была подвергнута осуждению и анафеме Вселенского собора. Комплекс вот этих идей, безусловно, является неправославным, осужденным, но, опять подчеркну, не за эти идеи церковь в лице отцов, которые сохраняли, переписывали писания отцов из поколения в поколение. Сейчас мы чтим память и читаем труды Евагрия Отшельника. Одно из наиболее известных высказываний, которое сейчас, между прочим, очень многие цитируют в разных контекстах, это следующее. «Если ты богослов, ты будешь молиться истинно. И если ты истинно молишься, ты богослов». Очень емкое выражение, идея, которую я уже не раз упоминал, идеи единства аскетики и догматики, молитвы и умозрительного богословия. Молитва соответствует богословию в его мистико-аскетическом смысле. Ну, чтобы вот просто почувствовать и понять, сколько важно то, о чем пишет Евагрий. Ну и более того, я скажу, что его учение развито в учениях святого Иоанна Лествичника, преподобного Максима Исповедника и прочих всех последующих поколениях святых отцов и подвижников. Почитаем некоторые отрывки из его труда «Главы о молитве». Нужно сказать, что владыка Каллист Уэр в английском издании поместил эти 153 главы о молитве под именем Евагрия, как раз в самом начале своего первого тома сборника «Добротолюбие». А вот в русском издании эти 153 главы о молитве помещены во втором томе под именем преподобного Нила Синайского. Почитаем некоторые из этих глав. Главы — это такие коротенькие абзацы, можно сказать, пронумерованные. 153, конечно же, это символическая цифра, отсылающая к Евангелию. 153 рыбы большие были уловлены апостолом по слову Господа. Так, душа, очистившись полнотою добродетелей, то есть очистившись исполнением заповедей, поставляет ум в состояние непоколеблемости, соделая его способным принять устроение, какое требуется в молитве. Вот есть та же мысль о том, что молитва неотделима от христианского делания, соблюдения заповедей, от добродетелей. Далее он говорит, молитва есть беседа ума к Богу. Очень важное определение молитвы. В другом месте он говорит, что молитва — это возношение ума к Богу. Итак, молитва есть беседа ума к Богу. В каком же устроении имеет нужду ум, чтобы мочь, не озаряясь вспять, вознестись к своему владыке и беседовать с ним без всякого посредника? Здесь речь идет о том, что ум для того, чтобы иметь возможность молитвы, должен быть специальным образом устроен. И в этом-то и состоит христианская практика, аскетическая практика, очищение ума, приуготовление ума. Почитаем несколько интересных абзацев о получении слез. «Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость и, исповедав на себя беззаконие Господи, получить от него оставление грехов. Употребляй слезы как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется тебе Владыка, когда ты молишься со слезами». Кто из нас каждый раз молится со слезами? Ну вот интересно, если мы читаем эти слова и вспоминаем лестницу преподобного Иоанна Лесвичника, где есть целый большой раздел о плаче, о том, что плач-то и слезы, соответственно, они не обязательно внешние, они могут быть и внутренние. И, собственно, этот плач молитвенный самый ценный перед Господом. Ну, конечно, это не исключает и действительно молитву со слезами, о которой мы впоследствии много говорил и преподобный Симеон Новобогослов. Далее. «Стой терпеливо и молись крепко, отрывая прирожение житейских попечений всяких помыслов, ибо они возмущают и тревожат тебя, чтобы расстроить твое молитвенное устремление». Ну, это прямо вот, наверное, о каждом из нас. И вот дальше он расширяет свою мысль на эту тему. «Когда демоны увидят, что кто-либо имеет усердие и ревность молиться, как должно, то во время молитвы влагают ему мысли о чем-либо, будто нужном, и отходят, а спустя немного опять возбуждают воспоминания о том, подвигая и ум на рассмотрение того, если это вопрос на разрешение, если вещь на приобретение, и он, не находя искомого, досадует и скорбит. Потом, когда станет на молитву этот усердный ревнитель молитвы, они напоминают ему, о чем он помышлял и чего доискивался, чтобы ум, подвигшись опять к узнанию, нерешенного прежде, сделал молитву бесплодную». Здесь о чем речь идет? О том, что порой, ну, действительно, наш ум занят разрешением каких-то проблем. И здесь речь идет о том, что это не просто какое-то блуждание ума, то, что мы называем таким праздным мечтанием. Нет, это может быть действительно какое-то важное, житейское, нужное дело. И вот когда мы становимся на молитву, вдруг представляется перед очами нашего ума возможность разрешения этого дела. Или вот какая-то очень-очень полезная, важная мысль вдруг озаряет нас во время молитвы. И мы оставляем молитву, бежим что-то вот сделать или записать, потому что это, ну, так важно для нас. И вот о чем говорит Евагрий, о том, что это от бесов, от демонов. Такие помыслы, даже, казалось бы, хорошие. Почему? Потому что они убивают молитву. Они не дают возможность вознести наш ум к Богу. Они прерывают нашу беседу с Богом. Учение Евагрия о безобразной молитве. Один из таких вот важных тоже моментов, который, опять же, тянется через всю золотую нить православного предания. Как нужно бороться с помыслами, что такое страсти, какие бывают силы души. Вот обо всем об этом в своих аскетических трудах пишет Евагрий Понтийский. «Молитва есть ветвь от древа кротости и безгневия. Молитва есть врачество печали и уныния. Если ты терпелив, то всегда будешь молиться с радостью», пишет Евагрий от своего опыта, разумеется. «Молясь, не ограничивайся одними внешними телодвижениями и положениями, но возводи ум свой в чувство духовной молитвы с великим страхом. Иногда лишь станешь на молитву, тотчас начнешь молиться хорошо, а иногда и много потрудившись, не улучшишь этой желанной цели. И сие попускается тебе для того, чтобы ты еще усерднее взыскал молитвы и, получив, имел молитву совершенно исправную, безопасную от окрадения». Вот дай Бог нам всем иметь такую молитву, учиться с рассуждением из Писания святых отцов, искать себе трезвых духовных наставников. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу и в следующий раз продолжим говорить о писаниях святых преподобных отцов, наставников монашества. С вами был иеромонах Тихон Васильев. До следующих встреч!